Джон. Темно было на воющем перевале. Горные склоны почти весь день скрывали солнце, и всадники ехали в глубокой тени, дыша паром в холодном воздухе. Ледяные струйки воды, стекая с верхних снегов, застывали в лужице, хрустевшей под копытами коней. В трещинах порой пробивалась чахлая трава или белел лишайник, и только, а лес остался далеко позади. Узкая и крутая тропа вела все время вверх. Иногда перевал так сжимался, что приходилось ехать гуськом. Оруженосец Далбридж следовал первым и оглядывал высоты, всегда держа под рукой свой длинный лук. Говорили, что у него самый острый глаз во всем ночном дозоре. Призрак трусил рядом с Джоном и постоянно оборачивался, насторожив уши, словно слышал что-то позади. Джон не думал, что сумеречные коты способны напасть на людей, разве что очень оголодают, но все-таки брался за длинный коготь. Созданная ветром арка из серого камня отмечала наивысшую точку перевала. Здесь тропа расширялась, начиная долгий спуск в долину Молочной. Куоррен постановил устроить здесь перевал, пока не стемнеет. «Темнота, друг черных братьев», — сказал он. Джон понимал, что командир прав. Приятно, конечно, ехать при свете дня, когда яркое горное солнце пригревает сквозь плащ, изгоняя холод из костей, но кроме трех караульщиков в горах могут быть и другие, готовые поднять тревогу. Каменный змей свернулся под своим драным меховым плащом и заснул почти мгновенно. Джон поделился слониной с призраком. Эббин и Далбридж покормили лошадей. Куоррен, сидя спиной к скале, точил свой длинный меч медленными плавными движениями. Джон, набравшись смелости, подошел к нему. «Милорд, вы так и не спросили меня, как я поступил с девушкой?» «Я не лорд, Джон Сноу». Куоррен ловко водил бруском, держа его двупалой рукой. «Она сказала, что Манс примет меня, если я убегу с ней». «Она правду сказала. Еще она заявила, что мы родня, и рассказала мне сказку. О Байле Барде и Розе Винтерфелле. Змей сказал мне, я знаю эту песню. Манс певал ее в былые дни, возвращаясь из дозора. У него была слабость к песням о дичалах, и к их женщинам тоже. Так вы его знали?» «Мы все его знали», — с грустью ответил Куоррен. «Они были друзьями и братьями, а теперь они заклятые враги. Отчего он дезертировал? Одни говорят, из-за женщин, другие — из-за короны». Куоррен попробовал меч на ногте большого пальца. «Манс правда любил женщин, и колени сгибал нелегко. Это верно. Но дело не только в этом. Он любил лес больше, чем стену. У него это было в крови. Он родился одичалом и попал к нам ребенком после разгрома какой-то шайки. Покинув сумеречную башню, он вернулся домой, только и всего». «Он хороший разведчик?» «Лучший из нас. И худший в то же время. Только дураки, вроде Торрена Смолвуда, презирают одичалых. Храбростью они не уступают нам, равно как силой, умом и проворством. Вот только дисциплины у них нет. Они именуют себя вольным народом, и каждый из них почитает себя не ниже короля и мудрее мейстера. И Манс такой же, он так и не научился повиноваться». «Как и я», — тихо произнес Джон. Куоррен просверлил его насквозь своими серыми глазами. «Так ты отпустил ее?» Без всякого удивления спросил он. «Вы знаете?» «Теперь знаю. Скажи, почему ты ее пощадил?» Это было трудно выразить словами. «Мой отец никогда не держал палача. Он говорил, что человеку, которого ты казнишь, ты обязан посмотреть в глаза и выслушать его последние слова. Я посмотрел в глаза Игрит, и...» Джон подтупился. «Я знаю, что она нам враг, но в ней не было зла». В двух других его тоже не было. Там речь шла о нашей жизни, либо они, либо мы, если бы они заметили нас и протрубили в свой рог. Одичалые нашли бы нас и убили. Это верно. Рог теперь у змея, и мы забрали у Игрит нож и топор, она осталась позади, пешая и безоружная, и вряд ли сможет навредить нам. Если бы я хотел ее смерти, то оставил бы ее с Эббином, или сам выполнил эту работу. Почему же вы тогда поручили это мне? Я не поручал. Я сказал тебе, как следует поступить, а решать предоставил тебе. Корон встал и спрятал меч в ножны. «Когда мне нужно взобраться на гору, я зову каменного змея. Когда нужно попасть стрелой в глаз врагу против ветра, я обращаюсь к Далбриджу. А Эббин развяжет язык кому угодно. Чтобы командовать людьми, ты должен их знать, Джон Сноу. Теперь я знаю о тебе больше, чем знал утром». «А если бы я убил ее?» «Она была бы мертва, а я опять-таки знал бы о тебе больше, чем прежде. Ну, хватит разговоров, тебе надо поспать. Перед нами еще много лиг опасного пути, и тебе понадобятся силы». Джон не думал, что ему удастся уснуть, но понимал, что полурукий прав. Он выбрал себе место за скалой в затишье и снял плащ, чтобы укрыться им. «Призрак, пойди сюда». Ему всегда лучше спалось рядом с волком. От призрака уютно пахло, и лохматый белый мех хорошо грел. Но на этот раз призрак только посмотрел на Джона, обежал вокруг лошадей и улетучился. «Поохотиться хочет?» — подумал Джон. «Может, здесь козы водятся? Должны же сумеречные коты чем-то питаться. Только кота не трогай», — произнес ему Джон вслед. Это опасно даже для лютоволка. Потом завернулся в плащ и улегся. Он закрыл глаза, и ему приснились лютоволки. Их было пятеро вместо шестерых, и все они были разделены, одиноки. Он чувствовал щемящую пустоту, тоску незавершенности. Лес огромен и угрюм, а они так малы. Он потерял следы братьев и сестры, не чуял их запаха. Он сел, задрал голову к темнеющему небу и огласил лес своим скорбным, одиноким зовом. Вой замер вдали, и он насторожил уши в ожидании ответа, но только вьюга отозвалась ему. «Джон!» — донеслось откуда-то сзади легче шепота, но внятно. «Может ли крик быть беззвучным?» Он повернул голову, ища своего брата, под жарую серую тень между стволами, но позади не было ничего, кроме чар-древа. Оно росло на голом камне, вцепившись бледными корнями в едва заметные трещины, совсем тонкое по сравнению с другими известными ему чар-древами. Но оно крепло у него на глазах. Ветви утолщались и тянулись к небу. Он с опаской обошел гладкий белый ствол, чтобы увидеть лицо. Глаза красные и свирепые обрадовались ему. У дерева лицо его брата. Но разве у брата три глаза?